Сегодня я буду говорить о верности. Мы очень часто говорим на эту тему, и очень часто говорили и у нас в церкви. Но сегодня я не случайно говорю на эту тему, потому что она актуальна. Особенно, я не знаю, как в городе, но мы увидели в селе, как важна верность Господу. И сейчас, когда мы приходим в церковь, однажды Бог мне показал, я думаю, что многие знают эту вещь, что на собрание не только приходят верующие люди, на собрание приходят лукавые. И что он делает в это время? Он пришел покаяться, исповедаться, он пришел проповедь послушать, и он пришел помешать. Конечно, помешать. И когда, знаете, люди, они своеобразные, вот этот грех, сущность греха, ослабевает веру. И они, даже не понимая этого сами, немножечко как-то отвлекаются во время служения. А потом, выйдя оттуда, они потеряли то, ради чего приходили в церковь. И заканчивается тем, что проходит какое-то время, и говорит, ну, можно уже не ходить в церковь. И когда ты видишь пустые таблетки, стулья, ты начинаешь понимать, что это чья-то, не просто человек заболел по какой-то причине, а охладела у кого-то вера. Кто-то, ну, согласился с тем, что Бог чего-то прошел мимо и не помог. Поэтому я сегодня буду напоминать, говорить о верности. Хорошо быть верным другом. И я думаю, что у многих есть те люди, которые прошли десятилетия и остались верными. Хорошо, когда брак сохраняется в верности. Хорошо, когда дети в послушании верны своим родителям. Хорошо, когда мы приходим в церковь, и мы все верны по местной церкви. Нет этой иммиграции. Почему я говорю? Потому что мы, допустим, столкнулись с тем, что люди, которые ходят в церковь, и, как мне сказали, ничего я не получаю. Другую церковь. Другая церковь, возможно, мне поможет найти то, чего я ищу. И это самая большая ошибка. Потому что если ты среди своей семьи, в которой ты живешь, не нашел любви, не нашел Господа, вряд ли его можно найти где-то в Ашане или в каком-то супермаркете или в другой церкви. Такие же люди, такие же будут обстоятельства, такие же будут проблемы или такая же будет хорошая обстановка. Но Бога найти надо приложить усилия. И самая большая, конечно, ценность – это найти Господа и быть Ему верным. Быть верным Богу – это не просто, знаете, поверить Богу. Поверить Богу и выполнить то, о чем Бог просит, и сохранить при этом верность – это усилия, которые каждый день надо прикладывать. Потому что без этого никак нельзя. Я хочу сказать и навести, прежде чем начну читать, такой пример. Это реальный пример, это реальная история. Во время вот этого пандемии человек достаточно богатый, который имел фирму, но было маленькое «но». Он в кредитах. Знаете, берут кредиты для того, чтобы что-то закупать. Я не знаю, какие там были проблемы, но человек взял большой кредит. С женой он, ну так, знаете, жена молодая, ну, он, в принципе, молодой человек. И в это время он понял, что он не тянет. И у него забрали квартиру, в залоге была, и машина он лишился, все. Но человек верующий, вот он все время ходил и говорил, Господь, ты одна надежда у меня, я только тебе верю, я только с тобой хочу, Господь, быть, что бы там ни было. И когда он пришел домой и начал озвучивать это жена, она говорила, бери Бога и чемодан, и можешь идти. Ну, он съехал на квартиру, и неподалеку строилась церковь, он подошел и стал молиться, просто на храм православный, стал и молиться, говорит, Господь, что бы там ни было, я все равно тебя не оставлю. И видит каменщик, там что-то делает, камни носит, все, он подходит к нему и говорит, слушайте, скажите, пожалуйста, вам нужны грузчики или кто-то такой? Он говорит, я не начальник, через 2 часа подойдет начальник. Подождите, он вам расскажет, а что вы делаете? Он говорит, я грань какую-то наношу, ты видишь, говорит, сверху дырка, там где шпиль. И вот когда я подниму его наверх, чтобы оно подошло, и он подбежал к этому и начал обнимать и целовать. Говорит, спасибо, я получил ответ. Он говорит, Бог нас здесь на земле проводит через разные пути, чтобы там на небе мы подошли, чтобы там на небе к нам не было никаких проблем. И он говорит, я вспомнил место Писания, что любящим Господа все содействует во благо. Ровно через 2 часа пришел начальник, предложил ему, спросил его, что он может или что он умеет. Он говорит, я вообще-то руководитель фирмы был. Он говорит, слушайте, а мне нужен хороший администратор. Вы готовы? Ну, пошел туда на работу. Поэтому я хочу еще подтвердить одну вещь. Когда мы сохраняем верность, Бог не оставляет никогда. И сейчас я хочу вместе с вами открыть одно местописание. Это будет Экклесиаст. Почему я хочу открыть это местописание и прочитать с вами? Это говорит о том, что мы никогда не знаем, когда мы будем испытаны. Вообще, вот сейчас пришла такая обстановка. Кто из нас знает, что, как он будет на верность испытан? На верность в своей семье, на верность в церкви, на верность на работе. Потому что верных людей ценят всех, правда? Вот на работе верный человек, за него держатся, ему доплачивают, им премии дают. И ковид не мешает. Этого человека хотят сохранить, потому что благодаря ему поднялась какая-то фирма. Если в браке, особенно христианские браки ценятся, мы понимаем, что это семья, это благословение и для церкви. Те дети, которые пришли, это будут те люди, которые будут потом наполнять Дом Божий присутствием. И вот я хочу прочитать одно местописание, о чем говорит Библия. Это Экклесиаст, 9 глава, 12 стих. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птица запутывается в силка, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Никто не знает. Я точно не знаю. Может быть, кто-то и догадывается. Бог говорит нам что? Сохранивший веру спасется. Да, мы принимаем, да, аминь. А вот то, что мы живем в этом мире, и что будет с нами? И как мы всю жизнь были верны, допустим, жена мужу, а муж жене, и что-то пошло не то, потому что в эту ситуацию впутался этот ковид или что-то еще. Мы этого представить даже не можем. Поэтому Бог и говорит, что никто не знает, когда это время придет. И как хорошо, чтобы сегодня сохранить веру. Я хочу рассказать, у меня есть знакомая, хороший человек, и она мне говорит, я так хочу быть верной Богу. Мы с ней молимся, потому что расстояние между нами 120 километров. Даже больше. 160 километров Пустоваровки. И она мне говорит такую вещь. Как я хочу сохранить веру, потому что я не знаю, как бороться с тем состоянием здоровья, которое у меня есть. Мы молимся, мы с ней общаемся, разбираем Слово Божие. Я потом ей говорю, начни день с молитвы. Хотя бы 5 минут, потом 10. Я верю, что Бог начнет тебе говорить, и Бог начнет подкреплять тебя физически и духовно. Она мне звонит и говорит. Ты знаешь, я поставила перед собой будильник. И вот это все время я смотрю на часы. Хотя бы 5 минут уже помолилась. То есть до тех пор, пока наше время будет на будильнике, наша вера будет на будильнике. До тех пор, пока мы будем молиться и смотреть, я не пропустил, я 10 минут или сколько. Становись и молись. Это время, которое Бог дал тебе. Время – это ресурс не наш, это Божий. И в этом ресурсе заложено все. Во времени Божьем заложено все для того, чтобы мы и молились, и молитва была благословением для нас. Чтобы мы были верны в семье, детям, чтобы мы ходили на работу, чтобы мы, когда идем кому-то, наша вера шла впереди, потому что вера – это огромная сила. И когда мы верим, и доверяем, и остаемся верными, то Господь трудится, потому что имя Его верное. Мы говорим, сильный, верный, могущественный, у Него много имен. И в этом надо быть верным до конца. Трудно это? Трудно. И я хочу еще сказать, что Господь является образцом веры. Мы же понимаем, что Он был послушным ребенком, когда Он служил, Его вера была сильна. Когда он дошел до Голгофы, он сохранил эту веру. И сегодня Господь является образцом веры, который учит нас. И я сейчас хочу поделиться с одной историей реальной, через что я прошла, через что приходится мне сталкиваться. Не потому что я, допустим, не знаю, как людям донести это. Люди иногда не могут вложить в свой разум, что Бог трудится совершенно по-разному. И нам надо эту веру сохранить. Бог дает обещание. И вот представьте себе, я вам сейчас тоже говорю, если Господь сказал, веру в Иисуса Христа, спасешься ты и твой дом. Правда же? Это обетование хорошее. И многие стоят на этом обетовании, и просто они стоят твердо. И слава Богу, это семя надо сеять. Как бы ни происходили вещи, его надо сеять. Но есть маленькая деталь. Когда ко мне подходит один верующий человек и говорит, я вот уже 10 лет стою на этом слове, и ситуация не меняется. Теперь давайте разберем, Бог верный тут или нет, учит чему-то Бог нас. Бог показывает одну маленькую деталь. Ты верующий человек, ты молишься. Я вошел в твой дом, а в твоем доме, там написано, я твой дом, то есть твоя семья, она находится на территории этого помещения, твоего дома. Ну что, Бог слово говорит всем, но стучит в сердце по отдельности каждому. Он же не громыхает там в общую дверь. Он слово говорит всем. И когда Господь вошел, а рядом не спасенные у тебя дети, сыновья, не знаю кто там, родственники, они могут спастись в одну минуту. Они должны покаяться, они должны принять Господа, они должны что? Поверить в того, в кого, допустим, верю я. И когда это не происходит, люди опускают руки и говорят, 10 лет Господь пообещал быть верным, и ничего не происходит. Наша задача, несмотря ни на что, верой, славе, провозглашать победу в доме. Это работа уже даже не наша, а Бога и тех людей. Следующий вопрос, который подошли, тоже точно так же мы обсуждали с человеком, который заинтересовал. Ранами Иисуса, в Исаии 53 главе говорится, что ранами Иисуса Христа мы исцелены. Снова же человек болеет многие годы, и снова стоит же этот вопрос. Ранами Иисуса Христа, я каждый день говорю, я исцелена. Слушайте, когда апостол Павел подошел к просил исцеления у Господа, Господь что сказал ему? Он дважды подходил к нему. Достаточно для тебя благодати. То есть Божья воля на наше здоровье, она по-особенному трудится. А возможно, Бог перекрыл какой-то твоей болезнь, проблему, тот путь, по которому ты пошел, и грех упал, и вообще с этой ямы не выбрался. Возможно, надо гордыню убрать. Возможно, у тебя какие-то такие твердыни, потому что и что бы ни делали, пока тебя, как говорится, на койку не положишь, компресс тебе на голову духовный не положишь, и там сердце операцию не сделаешь, ты не поймешь, ты будешь точно так же жить и дальше. Поэтому Господь верен. Господь трудится, и Он говорит, что верным своим Он дает и сил, Он и помогает. И в книге 2 Коринфянам написано, 6 глава, 8 стих. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны». Дальше Господь в Откровении, 2 глава, 2 стих, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Послушайте, Господь сегодня трудится, как никто. Остальная работа и забота, которую возлагает Господь на нас, это то, что мы должны не просто обетование считать, а оставаться верными Ему. И я хочу еще сказать, что не любая верность угождает Богу. К нам пришел мужчина, и один раз он только был. Он покаялся, как раз был пастор Александр у нас на служении. И потом он исчез. И когда мы увиделись и задали вопрос ему, он говорит, «Я верен Богу». Правильно говорит, он верен, православную церковь ходит. И вот он пришел просто посмотреть, какой Бог здесь. И не любая верность угодна Богу. Потому что Господь сказал, да не сотворит...
Твоему Давиду, отцу моему, поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают...
Ты что не веришь? И он говорит, меня устраивает ходить на Пасху, там на Рождество, и вот был день села, где там даже по 100 грамм вина дают, а у вас в церкви что? Кроме как обнимаются и там песни поют, ну бутерброды раздаете еще, ну там еще что-то. Это маловато. Для понимания Бога это совсем мало, понимаете? Надо что-то больше. И вот не любая верность, как я уже говорила, она угодна Богу. И часто люди верные своим убеждениям, и их переубедить невозможно. И они считают, что они верны, и это правильно. у нас в селе ходят ягулы. Я не знаю, какие что же они ходят, но у нас вообще это паломничество. И я как-то говорила, им надо отдать должное. Вот они верны своему учению. Это правильная вера. Знаете, предавать, предавать. Не страшно. В том случае, если ты знаешь, ради чего ты предал. Я ушла от Иеговы, допустим, ради живого Бога. Я ушла с компании, где пьют, предала эту компанию ради того, чтобы спастись. Господь видит, как, когда нам говорят, что вы предатели, а ты точно знаешь, что ты пришел, предал зло и пришел куда? К Господу, то это слава Богу. И я хочу прочитать по этому поводу один стих из Библии, числа, 23 глава, 19, да, числа 23:19. Бог-то видит все. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог вечно хранящий верность. То есть у Бога есть одно желание – сохранить свой народ. Сохранить свой народ, и чтобы ничто другое оно не смогло похитить из рук Божьих. Ну, происходят разные вещи. Мы столкнулись, я, вернее, столкнулась с человеком, который, когда уходил с нашей церкви, он сказал такую вещь. Знаете, что я ухожу с этой церкви по одной причине. Чтобы найти Господа. Я его здесь не нашел. И это, конечно, меня немножечко, как всех. Представьте себе, вы сидите за обеденным столом, вся ваша большая семья, вы вкладываетесь, накормили, напоили, одели, сюда положили, туда, в рюкзак. Человек полностью, как бы, свою любовь ты проявил к этому человеку, и не только, а вся семья. Этот человек встает и говорит, я ухожу. И это больно. И это говорит о том, что наша верность, она где-то немножечко эмигрирует вместе с нами. Я иду туда, где мне будет лучше. Лучше будет везде, там, где будет Господь. По-другому, ну, никак не может быть. И люди часто поклоняются злу. Часто поклоняются злу, они даже не задумываются. Они считают, что все, что они делают, это правильно. Мы начали приглашать, решили, так как, знаете, для меня они есть... Люди алко-наркозависимые чужие, ну, в кавычках, скажем, и я в них вижу хороших людей. Мы начали приглашать рядом там алко-2 алкозависимых. И когда мы начали приглашать, и один день распахнулись двери, и я увидела, заходит этот человек, а у нас уже шло собрание. Все так сработало, послужили. Он говорит, помахал рукой, говорит, эй, ты мне нужен, там, позвал одного человека, пошли со мной. Как вы думаете, как вера в эту минуту сработала у меня? Это же надо. Я столько проповедовала, я столько говорила, и этот человек вышел. Но когда он вышел, мы понимаем, и я в первую очередь говорю, слава Богу. Потому что он одного вытащил за собой и увел в эту минуту. Думаю, еще зайдет, и пойдут с концами следующие. Потому что церковь – это место, где люди восстанавливаются. Это своего, ну, как сказать, это не просто святое место. Это место, где люди приходят с разными проблемами. И когда еще вера слабенькая, их просто вот так пошли со мной, и они встают и уходят. И разочаровываться в этом не надо абсолютно, потому что будут разные случаи. И что я еще хотела сказать? Верность – это когда мы верим Господу. А когда Господь нам доверяет служение, это особое благословение. Это особое благословение для каждого из нас на земле. Потому что не всем Бог может доверить служение. Бог доверяет служение кому? Верным. И когда мы сегодня с вами в служении, мы можем только сказать, слава Богу, я верным. Это первая диагностика, сделанная Богом здесь, на земле. Бог увидел во мне верного. Я сегодня в группе милосердия, я сегодня в группе приветствия, я сегодня где? Хожу, молюсь в больницу, я сегодня проповедую, я сегодня мою полы, я сегодня несу сумки людям, которые больны. Слушайте, вы верные. Бог увидел вас верных. Потому что служение – это уже благодарность Бога. Это благословение. Слушайте, это так надо радоваться. И когда у нас брат один, Виктор, он топит печку, чтобы у нас было тепло. И мы каждый раз говорим им спасибо, братья. Да что вы кажете? Какое-то служение. Слушайте, ну спасибо, когда говорим, он глаза светятся, светятся, засветились глаза. Говорите друг другу спасибо. Спасибо Богу, что Он избрал нас, и сегодня награда за верность – это служение. Это лучшего ни чего не может быть. Поэтому слава Господу за каждого из вас. Вот я смотрю, все вы в служении. Все вы в служении. Разве сегодня здесь? И в этом верность. Воскресенье – это тоже проверка на верность. И когда стоят пустые стулья, как я говорила, кто-то заболел, а может быть, кто-то захотел полежать. И в этом испыталось, верим человек или не верим. И особо я уже так подхожу издалека, о церкви буду говорить. Господь будет оценивать, особенно церковь. Будет оценивать. Однажды мы встретимся, и Он просканирует нашу верность. И церковь – это не просто святое место, как я говорила. Церковь – это невеста Христова. Я сейчас хочу прочитать вместе с вами Бытие 24 главу. Я когда читала это место Писания, 24 глава, я потом скажу, какие там стихи. 20, наверное, будет 20. Сейчас, секундочку. Когда я читала, здесь говорится о том, что Сара и Авраам, у них сын родился. Поздний ребенок, родился сын. И когда он вырос, ему решили найти невесту. Верный раб, послушный раб. Он взял все то, что ему дали. Золото, там, подарки. И поехал в ту страну, которую сказал ему Авраам. Это его город, где отцы его жили. И это особый прообраз, какая должна быть сегодня церковь. Когда Господь нас будет испытывать, какая должна быть церковь. И давайте сейчас 24 глава Бытие. Мы будем выборочно читать, или я буду выборочно читать. 16 стих. Описывается о той невесте, которую увидел слуга. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда она его напоила, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас выпила воду из кувшина своего, впоила и побежала опять к колодцу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов. Когда 22 стих, когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей и весом 10 сиклей золота. Пока мы здесь остановимся. Сегодня Господь смотрит на нас, как на церковь верную, которая должна дать воды тем, которые сегодня ищут Господа, которых жажда. Господь смотрит на нас, если кто-то постучал и просит: «Дай мне, помоги мне». Слово «нет» не должно быть у церкви. Мы призваны Богом для того, чтобы исполнить Его волю. Он сказал: «Идите, научите». Аллилуйя! Он сказал: «Помогите, да, накормите бедных». Блаженные, ищущие Господа, всегда будут помазаны Его силой и благословением. И что сделал он, когда увидел в ней верность? Он вынул и одел на каждое запястье такие браслеты. Это прообраз 10 заповедей, которую мы, когда пришли к Господу, что мы сказали? «Господь, прими меня такой, какой есть. Я готова тебе служить. Я готова исполнить любую твою волю». И Бог говорит: «Вот тебе память от меня». На каждую руку по 5 браслетов. Это 10, прообраз 10 заповедей. И дальше сегодня мы заключаем, как невеста, свой завет кольцом. А тогда что было? Серьга, да? Цеплялась. Очень красивое место. То есть, чтобы видели все. Сегодня Господь смотрит на нас, как мы исполняем эти 10 заповедей. Как мы идем за Богом. Или мы, нашу верность, она уже все. Знаете, как в семьях. Женился, куда этот муж денется. Вышла замуж. Ну все, это хорошо. Затем, если у меня жена есть... Ну что, это классно, муж есть, это хорошо. И как-то мы привыкаем. Это наша частная собственность, никуда она не денется. Но перед каждым из нас есть что? ответственность, точно так же, как и перед Богом. И вот когда 30 стихи, когда она уже у Ребекки был брат именем Лаван, Лаван выбежал к тому человеку и к источнику, когда увидел серьгу, запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ребекки, сестры своей, которая говорила, так говорил со мной этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит перед верблюдом у источника. То есть он согласился, он его принял, он согласился, он принял, и что? Господь его, ну как вам сказать, открыл и ему сердце, что это правильный человек пришел. Будет всегда в жизни церкви, в жизни каждого из нас, что когда будут к нам приходить люди, они будут смотреть, точно мы такие, как прибежала сестра, рассказала, точно ли мы такие, или это, то есть маленькая проверочка будет, мы такие же или не такие. И дальше идет 38 стих. «И пойди в дом отца моего и родственников моих, и возьми жену сыну моему». Слушайте, эта верность уже рассказывается слуги, что он четко исполнил волю Божию. Слушайте, мы зачастую то есть занимаемся подделками, подменяем желание Бога на свое желание и думаем, что «ну это же Господь так, ну это же Бог мне показывает». У меня была недавно такая история, когда один человек прочитал, я решила поговорить. Я решила поговорить с этим человеком, и я ему объясняю, говорю, вот это неправильно, вот это не так, а должно быть так. И это не я говорю, это говорит Господь. Этот человек выслушал меня, верующий человек, и говорит, я все понимаю, ну что ты меня учишь, я и так с Богом. Когда мы пытаемся Слово Божие подменить, мы что? Мы ставим себя выше Божьего Слова. Это огромный грех. Не передо мной, а перед Богом. И я хочу закончить уже эту историю до конца. Дальше у нас будет 56 стих. Если кто-то захочет перечитать всю эту историю, она интересная. Здесь говорится, что пришло время, когда Ребекка должна была оставить свой дом. Но если, знаете, как родители любящие говорят, да посиди еще, да попей чаю, да еще немножко, чего ж ты среди ночи будешь идти, утро придет, будешь, тогда соберешься. Но она ответила, он сказал ему, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроит путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Сегодня Господь испытывает нашу верность точно так же. Что мы будем делать? Как мы будем принимать решения? Когда у нас зачастую какие-то молитвенные особенно, и говорят, приходите на молитвенные, мы приглашаем, как все, молитва, это, возможно, ты дома с Господом не поговорил, приди сюда, в семье, мы поговорим, если надо помолиться, все, и человек говорит, ну вы знаете что, у меня столько дел, у меня столько заботы, я дома помолюсь. И может быть человек этот молится, но верности в том, что сегодня день для Бога, воскресенье день для Бога, четверг день для молитвы, вторник день для молитвы. Ну как же одному оставаться? Лучше, когда ты в семье. Семья – это то, ради чего Господь пришел на эту землю, собрать нас всех, чтобы мы были едины, сильной Божьей семьей. И я сейчас хочу вам рассказать одну историю из практики, можно сказать, и хочу поделиться с ней не потому, что я, может быть, правильно поступила, а неправильно. Я пыталась поступить по-божьему. Часто будет, когда, а может быть и было, когда кто-то из ваших друзей, с которым вы давно-давно дружили, были верны, были испытаны, и вот он приходит и говорит, Анна Николаевна, скажите мне, пожалуйста, как мне поступить правильно? Мне сосед пригласил сегодня туда-туда-то, и надо пойти сделать. А я говорю, Слово Божие говорит вот такие вещи, не надо. Спасибо за ваш совет, через два дня я узнаю. Этот сосед говорит, да, это ваша такая церковь, да вы запрещаете людям то делать и то, и то. А если бы не ваша церковь, она бы помогла, она бы мне сделала, что я ей первый раз спрошу, она никогда не отказывала. Как вы думаете, что было сделано не так? Рассказываю. Когда человек приходит, и Библия говорит, нельзя, на что он должен положить основу ответа? На Библию. Он же не со мной завет заключал, правда же? А с Господом. Я прочитала. Не ходите на собрание нечестивых. Я правду сказала. Но человек пришел и говорит, а вы знаете, пастор не разрешает. И получается, что пастор плохой, понимаете? А этот человек очень хороший. Но это же обман. Это же не меня. Ты нарушил что? Слово Божие. И в этом испытывается верность перед Богом и перед этим человеком. Нельзя, когда я столько лет дружу с тобой, я тебе подошла как человеку, говорю, нельзя. Это противоречит Слову Божию. Человек пришел, говорит, пастор не разрешает. Все. Виноватый кто? Пастор. Да ты же не со мной решал эти вопросы. Да Библия об этом говорит. Да тебя же хочет сам Господь спасти. Поэтому верность и в этом будет проверяться. Часто, чтобы быть хорошим и среди неверующих людей, и верующих, мы берем Господь вперед. Я вам хочу как пример еще навести одну историю. Что мешает людям церкви оставаться верным по отношению друг к другу? Как вы думаете? Обиды. Тайные обиды внутри. Зависть, раздражение, бунт и все что угодно. Я не знаю, может, это только я столкнулась с таким. Но часто люди сидят и говорят такую вещь. Вот когда захожу и не вижу этого брата или сестру, которую, ну, душа не лежит. Говорит, я все слышу, что пастор говорит. Только зашла, вижу уже затылок этого человека. Ничего не слышу, ничего не вижу. То есть, я говорю, надо примириться, надо подойти и поговорить, надо исповедаться, надо найти, ну, примирение. Это же одна Божья семья, вам же придется на небе, возможно, вместе быть. И когда эти люди примиряются, вы знаете, происходят чудеса. С церкви веселее стало жить. Вот заходишь, смотришь, они сидят, оказывается, уже рядом и улыбаются друг другу. Но это же этот камень они носили больше года. Я думаю, ну как так человек год сидел замороженный? Он же не просто сидел, он не то что не слышал, он сидел замороженный. Бог не мог войти и там, знаете, что-то творить хорошее в этом. И все в доме не так, как надо получалось. И это не так, и это не так. Потому что когда приходят, знаете, за хлебом, хочется хлеба. Когда ты пришел за молоком, купи молоко. Когда ты приходишь к Господу, ты же хочешь получить что-то. Ну, каменное сердце. По этому поводу я хочу просто одну историю рассказать. Точно такая же ситуация. Брат брата терпеть не может в церкви. И один из них инсульт в тяжелой форме, положил его в постель. И тот брат, который они воевали друг с другом, а знаете, что они кафедру не могли поделить. Кто умнее, кто там классно скажет. А кафедра стояла одна, не две, поэтому и не всегда попадала тому человеку, который хотел проповедовать. И вот когда он заболел, закончилось это тем, что к нему перестали приходить. Даже верующие почему-то перестали ходить. Я не знаю почему. И этот, который война между ними, пришел и говорит, прости меня, я был виноват. И тот показывает, Он говорит, слушай, я такой одинокий. Дочка целыми днями на работе, я один. Он говорит, слушай, поставь стул и думай, что рядом с тобой Господь. А я приду через неделю. И он приходит, говорит, слушай, после того, как мы примирились с тобой, на самом деле Бог приходит туда. Говорит, точно, точно, такое облако опускается туда. Говорит, мне так хорошо. Прошло еще время, он приходит и говорит, слушай, я благодарю Бога за то, что мое сердце, оно поменялось. И через 2 месяца он встречает свою, вернее, его дочку и спрашивает, как там папа твой? Она говорит, папа вчера умер. Это что? Говорит, я только к нему собирался. Он говорит, так как же он умер? Говорит, я зашел, а его голова лежала на этом стуле. Говорит, я заплакал и сказал, дай Боже всем нам так умереть. Он умер с верой. Он каждый день представлял, что там есть тот, кому он молится. Слушайте, вот эта верность, ее прощупать невозможно. К ней коснуться невозможно, но она есть. Если сердце наполнено Богом, твоя вера будет возрастать. Если Слово Божие, это тот родник, от которого ты будешь каждый день пить воду, ты никогда не будешь нуждаться в жажде, которая бы не пришла. Божье благословение, Божья вода, Божий родник, он будет наполнять тебя. И я хочу сказать, что как сохранить веру? Просто каждый день надо помнить, что Господь есть источник этой веры. Помнить те обеты, которые мы давали. Помнить то, что время, данное Богом на земле, оно будет испытано по-любому. Как я говорила, горнило будем проходить. Все, потому что только в горниле, только в испытаниях мы можем увидеть, кто чего стоит. Еще маленькое одно свидетельство, и буду заканчивать. Смотри, я уже время перебрала немножко. Смотрите, сидит 2 аудитории, и в одной аудитории неверующие, а другие верующие. Разделяет стекло такое.
И заходит пастырь и говорит: уважаемая публика, я хочу вас спросить, если сегодня придет Господь и предложит вам подняться на небо, там ваши друзья, дискотека будет, все то, что вы любите, но там Бога не будет. Неверующая команда вся закричала: ура! Только один сидит и так, знаете, ручку поднял и трусит этой ручкой. Говорит: а можно я останусь здесь? Он говорит: комментируйте, почему? Он говорит: а зачем идти куда-то, если все здесь на небе? Мы имеем здесь все. Заходит к верующим, точно так же говорит: дорогие братья и сестры, кто хочет, чтобы Господь сию же минуту забрал вас на небо, и чтобы, то есть, вы пребывали с Богом. Аудитория не просто подняла руки, они встали все. Хором: да, мы хотим. Прямо в эту минуту, он говорит, сейчас счет идет, секунда, две, через 30 секунд. Один сидит и так, знаете, под стульчик прячется, и так только рука. И говорит: слушайте, а можно я сначала подружусь с Господом тут? Пусть он меня, наверное, проверит тут, а потом обещал забрать туда. Мы иногда так хотим туда. Но слава Господу, что Бог не спешит нас забирать, что Господь нас проводит и долины смертной тени, и Он в бедности, в богатстве, и все испытывает нас. И дай Боже нам сохранить веру. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я благодарю Бога, что Господь дает нам время жить на земле, за то, что Бог дал нам семьи, что пусть наши семьи — это будет богатство, богатство спасенных. Пусть это служение, которое Бог доверил нам, это будет подарок, это будет доверие Бога выражаться в этом, что мы именно тот народ, который Господь хочет видеть. Я хочу авансом или наперед поздравить всех с Рождеством Христовым. Пускай Господь нас обильно благословит, чтобы наши дома были полные чаши благословения, чтобы в церкви, всегда на троне, не только там, где особое место, а здесь был Господь. Чтобы все наши молитвы, которые мы молимся и просим Господа, по воле Божьей совершались и приносили нам плоды, радости. Пусть наши дети не всегда будут под покровом Бога Всемогущего. Пускай Господь вот эти коробочки, которые там стоят, они будут наполнены для славы Божьей, чтобы умножалось все то, о чем мы молимся. И пускай Господь хранит нас не только от ковида, а от всякого зла. Пусть Бог хранит нас и дает нам помощь, если нам трудно. А нам, чтобы мы всегда за все славили великого Бога. Я сегодня благословляю и говорю: слава Богу. Спасибо Ему.